Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня понедельник, 28 февраля, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Тема одна, поэтому даже заявлять ее не буду, во втором часе у нас будут гости, а в первом мы будем разговаривать с вами, поэтому давайте, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373. 94.8, код 495, подключаемся к нашей трансляции на YouTube, канал называется «Говорит Москва», трансляция называется у нас «Военная спецоперация на Украине, день 5, специальный выпуск». Туда заходим, там есть чат, есть там лайки-дизлайки, есть куда подписываться, в общем, все вот это делаем обязательно. По поводу чата, я, конечно, я уже так немножко оценил одним глазом, да, я вижу, Андрей Бровкин пишет «Добрый вечер, Георгий», сразу какой-то Томас переписывается с какой-то Екатериной. Я постараюсь в это во все влиться. Честно вам скажу, но ничего не обещаю, да, но не значит, что туда не надо писать. Там идет какое-то обсуждение очень бурное людьми в этом чате. Может быть, вы туда можете залететь, и вам все это очень-очень сильно понравится. Поэтому не теряйте такой возможности. 5 дней это долго или нет, пишет Валерий, основной вопрос. Я не знаю, насколько это основной вопрос на самом деле, и мне кажется, что здесь надо обязательно смотреть под разным углом. Долго ли 5 дней для того, чтобы Россия взяла, например, победила Украину полностью, да, уничтожив ее до основания? Наверное, 5 дней тогда много. Много ли это, учитывая специфику спецоперации и приказ минимизировать жертвы среди мирного населения, и в том числе среди вооруженных сил? Нет, мне кажется, это вообще немного. Я понимаю, знаете, ну я по себе сужу, учитывая, что я последние несколько дней работаю по там много часов в эфире, практически, причем здесь, на телевидении, еще где-то, ну, в общем, постоянно нахожусь в информационном поле. Да, время идет очень долго, вот по ощущениям, как будто прошел месяц, наверное, да, но по факту 5 дней. Я думаю, что все, вот, кто тут находится сейчас со мной, мои коллеги за стенкой, в принципе, согласятся. Я думаю, что и вы многие согласитесь. Просто потому, что огромное количество новостей, гигантское количество информации по одной и той же теме, которую ты обрабатываешь просто ежесекундно, и, ну, это так или иначе дает о себе знать. Но на самом деле 5 дней, это, конечно же, немного. Украина это крупнейшая страна по территории с плотной застройкой, пишет Алексей Морозов. Да, это правда. Ну, то есть, я считаю, что 5 дней это немного, нет. Я не в восторге, однако более чем уверен, что конфронтация с Западом должна была состояться рано или поздно, она была неизбежна, пишет Андрей ВМФ. Я согласен на 100%, знаете, вот все то, что мы сейчас видим, та фактическая война, которая объявлена нам объединенным Западом, а я не могу это назвать никак по-другому, потому что то, что они делают, на самом деле, закрывая глаза на регламенты, на свои собственные правила, на декларируемые правила, на нормы приличия порой, да, на те самые ценности, о которых они талдычат налево и направо на протяжении уже многих десятилетий. В первую очередь я, наверное, вот как журналист буду говорить про свободу слова, да, который просто не существует больше, в принципе, нигде, наверное. Свобода слова, вот забудьте, называется это словосочетание, свободы слова не существует. Всех этих идеалистических историй про свободную Европу, про то, что все равны, все люди одинаковые и так далее, этого ничего нет. И этого никогда не было. Просто долго притворялись, в том числе и мы играли в эту игру, и вот сейчас, называется, сами себя загнали в эту ситуацию. Безусловно, тут мы можем пенять только на себя. Сами поставили себя в зависимость во многих отраслях и сферах от этих ребят, ну и тут сам Бог велел им в этом смысле ударить. Поэтому то, что это было неизбежно, абсолютно точно. Если бы мы начали, например, предположим, да, подготовить для себя пути отхода где-то, ну, мы где-то готовили, да, например, по всем направлениям, то, я думаю, это тоже произошло то чуть пораньше, чтобы у них еще были те самые рычаги давления. Все остальное, ну, абсолютно точно мы были в ловушке и сами в эту ловушку пришли, но она не такая уж и страшная на самом деле. Я не считаю, что это какая-то катастрофа. И не надо мне сейчас рассказывать только про ядерную войну, я вас прошу, да, это вообще чушь самая настоящая. Но ничего сверхъестественного я в этом не вижу. Мир не заканчивается на этих странах, я больше вам скажу, эти страны тоже не будут так едины, как они есть сейчас. Они, безусловно, объединились. Они очень, у них очень высокий уровень консолидации, но это не навсегда, потому что, учитывая, что костяк стран именно в количественном отношении находится в Европейском Союзе, здесь с нами на одном континенте, именно они будут нести на себе все тяготы тех самых санкций, которые они ввели против нас, и те, которые получили в ответ, рано или поздно, конечно же, это всем аукнется, по-другому не бывает. Я хочу вам задать вопрос и попросить звонить, писать и мне на этот вопрос отвечать. Как вам кажется, к чему приведут те самые переговоры, которые мы наблюдаем сегодня с середины дня по вот сей момент, по 18.13 по Москве? 925-48-94-8 это смс-портал, телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, я слышу. Мы говорим о к чему приведут переговоры.
Да.
Можно совершенно быть уверенным, что ни к чему.
Угу.
Сейчас каждый час, там, 12, 10, сутки, двое продленного существования вот этой власти дают большие дивиденды. И этой власти, которая, в общем-то, вот все это там докатила до, на Украине или в Украине до вот этих событий. И в связи с тем, что мы явно проигрываем войну, ну, информационную я имею в виду, потому что у нас нет своего поля информационного, все люди, которые пользуются Фейсбуком, вынуждены, так как идет, ну, сквозная там... собственно говоря, редактура, бан и прочее, если только ты не в тренде. Поэтому эти переговоры с нулевым результатом, это вообще с украинцами договариваться, как показала практика этих 30 лет, практически невозможно. Вот. И поэтому это делается только для того, чтобы играть в активность. Вот. Поэтому...
А с нашей стороны тогда это зачем? С их понятно, знаете, логику понял, а наши?
Мы попадаем в такое прокрустрово ложе, что мы должны, ну, якобы для международного сообщества... Мы еще не поняли, вообще страна наша не поняла, что мы ввязались в большую драку.
Угу.
Да, мы дядя большой, накачанный, но без жирка совершенно, то есть... И мы ввязались в большую драку, а мы пытаемся и рыбочку съесть, и косточкой не подавиться. Поэтому я совершенно четко, ну, как россиянин, могу сказать, что в настоящей ситуации нам нужно всем отказаться от каких-то иллюзий, сконсолидироваться и закончить всю эту... операцию, люди, которые там не участвуют, какой-то моральной поддержкой, а потом начать следующий этап какого выработки каких-то, ну, я не хочу пока говорить о добрососедских, но приемлемых каких-то правил взаимодействия, потому что, ну, нельзя жить с соседом, с которым там у тебя какие-то связи, племянники вместе, и даже, может быть, дочка твоя замужем за соседом, и там пытаться, а этот сосед все время будет там, условно говоря, зиговать и мутузить твоего внука там. Вот это, ну, я так на бытовом уровне,
ну, понятно,
пытаюсь,
да,
такие аналогии.
Ну, понятно, да. Спасибо,
поэтому,
спасибо.
Да, спасибо
вам. Я, ну, наверное, да, отчасти согласен. По поводу того, что каждая лишняя секунда существования этой власти, конечно, играет ей на руку, это абсолютно точно. Причем я считаю, что каждая лишняя секунда существования этой власти делает тот самый, ту самую атаку, которая есть против нас, сильнее. И просто вот чем больше она будет существовать, тем больше будет санкций. И ровно в тот момент, когда все это прекратится, санкции тоже прекратятся. Пока мы будем затягивать, мы будем на себя натравливать все больше и больше давления. По поводу того, почему мы идем, пошли на эти санкции, на эти переговоры, вот тут я не могу согласиться с тем, что мы пытаемся показать западному сообществу. Мне кажется, что у всех нормальных людей уже все, карты на столе, маски сброшены, все поняли. Ну, то есть, и государство здесь на самом деле ни при чем, власть здесь ни при чем. Здесь при чем просто, в принципе, страна. Россия в любом ее формате, неважно, это царская империя, это социалистический союз республик, советских, да? Либо же это Российская Федерация, абсолютно капиталистическая. Это вообще не имеет никакой разницы. Эти люди нас никогда за своих не держали и держать не будут. Я предлагаю, на самом деле, их не держать за своих. Во всех смыслах. Они никакие не свои. Никогда ими не были, никогда не будут. И ничего, на самом деле, плохого в этом тоже нет. Это нормально. Просто они не наши. Все. Американцы, испанцы, британцы в первую очередь, немцы, французы, итальянцы. Вот они все не наши. Не надо держать их за своих. Как они там друг другу перегрызут глотки, я вижу, вот тут много сообщений на тему того, что там консолидация при капитализме, не смешите, еще они там сами друг с другом перегрызутся. Ну, посидим, понаблюдаем, никаких проблем. Пожалуйста, сотрудничать в будущем я тоже проблем, в принципе, не вижу для сотрудничества. Но только после того, как, там, ну, естественно, на взаимовыгодных условиях, и только после того, как, в первую очередь, на выгодных нам. Но после того, как они, я не знаю, прощение попросят или заднюю дадут, что по мне примерно одно и то же. Все остальное, ну, просто не надо держать чужих людей за своих. Это вообще вредно. Я не уверен, что если Зеленский уйдет в отставку, и вдруг в Киеве появится новая власть, санкции будут, не будут вводить. Будут вводить и признавать не будут. Напомню, страны Запада, США не признавали нахождение стран Прибалтики в составе СССР. А не надо признавать. Сейчас злобную вещь скажу. Ужасную, и она с точки зрения гуманизма, конечно, вообще неприемлема, но если вдруг мы бы послали наши самолеты, наши ракеты стирать с лица земли эти города, эти районы, где сидят эти нацбатальоны, и просто бы уничтожили, вот действительно, в прямом смысле, стирая с лица земли, чтобы не осталось даже нитки, там, я не знаю, с их штанов, вот просто бы стерли, не было бы ни одной, ни единой санкции. Вообще. Ну, потому что так они привыкли. Они привыкли уважать подобные решения. Они сами так себя ведут. А если ты так же себя ведешь, они начинают разговаривать с тобой на равных. Ну, потому что ты на это способен. А как только ты начинаешь играть в гуманизм, ими воспринимается это как слабость. К сожалению, это факт медицинский, результат которого вот мы видим сейчас на своих глазах перед нами, везде, в округе. Вот откройте, я не знаю, РИА Новости, там, РТ, Говорит Москва, там, любое другое издание. Откройте, почитайте, и сразу поймете, что я прав. А вот когда там ракета по Японии, да, и до сих пор не извинились, и нормально. Но мы такая страна. Вот мы все время вели себя таким образом. Да, вспомните, я не знаю, Прагу и вспомните Дрезден. Я не знаю, кто-нибудь был в Дрездене, не был кто-то в Дрездене, там, да, ну, неважно, вспомните просто, как это происходило. Как одно стиралось с лица земли, а другое ценой жизни наших людей освобождалась, разминировалась и до сих пор стоит и существует, как средневековая сказка, в которой нас очень-очень-очень тепло любят. Всю жизнь оправдываемся, пишет Светлана Ш. Я не знаю, оправдываемся, не оправдываемся. Кто-то, я не оправдываюсь. Может быть, кто-то оправдывается, я не оправдываюсь. Но то, что мы вот такие, это не миролюбивые. Да, это, наверное, человеколюбивые. Чем меньше смертей, тем лучше. Но никто этого никогда не оценит. И рассчитывать на то, что это кто-нибудь когда-нибудь оценит, тоже не стоит. Продолжаем. Давайте про переговоры. Хочется услышать ваше мнение. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я просто вот хочу поинтересоваться. Люди, которые все время говорят, надо договориться, надо договориться, а надо мирно. А мы 8 лет что делали? Мы только этим и занимались. И Россия, уже когда предел наступил, когда Минские соглашения, самые последние, которые были просто нахально, безобразно наплевали на Россию, молодец Путин, я ему благодарна. Он Россию в моих глазах поднял. Я уж думала, что с Россией все каюк. Потому что без конца нас ноги вытирают, а мы опять ждем, когда просветлеет голова у каких-то фашистов. Вот, спасибо Путину.
Все. Спасибо, спасибо. Это, конечно, было не про переговоры. Ну, хорошо, спасибо. По поводу там вытирают ноги и то, что мы пытались договориться. Ну, уже много раз, да, мы говорили об этом и о Минских соглашениях. Я вообще, знаете, кстати, предлагаю. Все, что касается международного права, законов, которые регулируют собой взаимоотношения между одной страной и другой страной, забыть. Как страшный или хороший сон, их не существует. Просто не существует. ООН несостоятельная организация, от слова совсем. Она на самом деле уже давным-давно несостоятельная, она свои функции не выполняет, да, потому что там войны ведутся без санкций на то ООН уже давным-давно. Останавливать войны ООН не может. Теперь, мне кажется, ну это просто факт, любой международный договор, любые соглашения, которые были между нами и Западом, они просто втоптаны в грязь. Абсолютно любые. От, там, я не знаю, международных отношений до торговли. От банковской сферы до спорта. Все. Это означает, что, ну, если любой договор, любой закон, любое соглашение нарушается в одностороннем порядке в любой момент, вне зависимости от того, прописана ли возможность подобного нарушения в нем или не прописана, это значит, что он недействителен, это значит, что он не работает. Это означает, что он бессмысленен вообще. В принципе, его существование не имеет никакого смысла. Значит, что я предлагаю, я вот слышал тут передо мной коллега Юрий Будкин разговаривал про самолеты, и там шла речь, например, про то, как Боинг отказывается там каким-то образом сертифицировать что-то. Я далек от, честно говоря, авиации, да, но наш эксперт, к сожалению, я не помню, кто конкретно был экспертом у нас в эфире, говорил о том, что ну а как там, мы не можем взять просто и забрать самолеты, это будет воровство. Какое воровство? Мы о чем сейчас говорим? Такого слова больше нет. Это не существует воровства. Народ, законов нет. Просто все. Здесь вот кто борзее, кто наглее, и кто при этом круче выглядит в этот момент, знаете, у кого очки сидят и подходят к физиономии получше в тот момент, когда он разговаривает вот таким голосом и размахивает своим револьвером Smith & Wesson, вот тот и победил. Законов здесь нет. Дикий Запад самый настоящий. Мы, к сожалению, в эту историю начали играть сами, в нее попали, и теперь вынуждены будем из нее выбираться. И выберемся обязательно. Это вообще даже варианта нет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Ну, собственно, эти переговоры, на мой взгляд, как и следующие, поскольку они закончатся безрезультатно, приведут к тому, с нарастающими санкциями, что мы подходим резко к модели мобилизационной экономики. И вот здесь возникает главный вопрос. 70% населения, собственно, и так из нее не выходили, и они готовы. А вот другие 10% и обслуживающих гламурятник, которые припали вот к вене государства, к бюджетам.
Угу. Что с ними будет?
Да, вот как они? Что, куда...
Да плевать.
Что делать?
Да плевать на них. Пошли они знаете куда. Вся вот эта шушера, которая рассказывает о том, как им безумно стыдно. И как они хотят извиниться перед всем миром за то, что они русские. так далеко и надолго, что в эфире произносить нельзя, потому что все-таки в России законы работают еще, и нам потом Роскомнадзор скажет: Георгий Романович, нельзя так выражаться, вот вам штраф радиостанции «Говорит Москва» за то, что вы произносите такие слова в эфире. Поэтому нет, я ничего подобного говорить не буду, но я думаю, что вы меня прекрасно поняли. Василий говорит: точно, и авторское право тоже в топку, даешь пиратский софт. Наверное, возможно, да. А мир, конечно, не заканчивается на Европе, это факт, но есть одно но. У нас, по сути, вся торговля с ЕС. Это наш главный торговый партнер, не с Республикой Бурунди или Парагваем, а с Германией, Италией, Францией. Это источник валюты, и что тогда делать? Ну, по факту, конечно же, да, это все очень глобальные и масштабные вещи. Рассуждать о таких глобальных, масштабных вещах, находясь вот в той точке, в которой мы находимся сейчас, на самом деле очень странно и, наверное, и не надо, потому что то, как будет выглядеть торговля наша с Европейским Союзом в будущем, мы пока не знаем. Я думаю, сам Европейский Союз пока не знает, потому что делать заявление — это одно, да, принимать решение — это тоже одно, а вот потом принимать на себя последствия этих решений — это совершенно другое. И вот когда они тоже начнут на себе чувствовать, да, эти истории, они же уже говорят, в случае, например, с нашими там энергоносителями, они же не вносят никакие санкции, да, на поставки там газа и нефти к себе, потому что говорят, что такие санкции будут приниматься только с учетом просчета всех рисков, которые понесут в случае чего жители Европейского Союза, потому что понимают, что это совсем уже капец. Ну, тут во всем остальном, я думаю, тоже риски просчитаны не были до конца. А это означает, что они рано или поздно им аукнутся. В первую очередь, я думаю, будет очень весело понаблюдать за судьбой Олафа Шольца, человека, который только пришел на пост, который до него занимало огромное количество времени один человек, одна канцлер, и при которой такой фигни не было. Вот я так выражусь, да, и тут бац, и все в тартарары, все по-новому, и все очень сильно по-другому будет. Будем наблюдать, что будет с какой-нибудь там, ну, с Францией, да, наверное, ну, больше всего меня интересует Германия, все остальные страны в Европе, ну, как-то они на самом деле и с точки зрения своей власти особо не субъектны. А вот Германия и Франция, знаете, мне почему-то кажется, что в ближайшее время просто засиделась нас, вот просто чисто исторически, чисто хронологически засиделись Германия и Франция в статусе аутсайдеров. Это великие страны с богатейшей историей, с богатейшей историей побед, всяких разных войн и империй. И вот последние там практически уже 100 лет, да, они там сидят и особо не вякают. Ну, с 45-го года, по факту. И та, и другая, особенно Германия. Ну, слушайте, рано или поздно все встают, на самом-то деле. И гордость, я думаю, у немецкого народа, она тоже есть. Мы помним, насколько гордым может быть этот народ, так или иначе. Это хорошо бывает, это плохо, это просто факт. Да, и рано или поздно, когда они начнут чувствовать, что с ними сделали их власти, я думаю, что мы увидим много всего разного и интересного в Европейском Союзе. Сейчас у нас новости, а потом мы, конечно же, продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.36, ничего страшного, ну а что, ничего такого я не сказал. 18.36, в Москве сегодня понедельник, 28 февраля, просто тут уж больно интересные вещи развивались в перерыве. Это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, мы продолжаем наш длинный эфир, посвященный спецоперации на Украине. Подключайтесь к нашему YouTube-каналу, YouTube-трансляция называется там «Военная спецоперация на Украине, день 5-й, 5-й же, да? Да, день 5-й. Подключаемся, ставим лайки, дизлайки. Подписывайтесь обязательно на канал, пока вот он, этот канал есть, на него надо подписываться, и пока YouTube работает, в принципе, вот у вас есть возможность за этим, за всем наблюдать, ставьте колокольчики, так будете узнавать, когда начинается новая трансляция, очень удобно, будут приходить уведомления. Что я сказал, тут интересная история, да, это просто сейчас вот нашему звукорежиссеру позвонили с неизвестного номера, казахского номера, да, Жень? Евгений Варкунов, наш звукорежиссер, позвонили и сказали, что, ну, что у тебя работает микрофон, да?
Да, конечно.
Ну, что сказали?
Сказали, ищите своих...
мертвых братьев?
Да, мертвых братьев на каком-то телеграм-канале. Ну, не будем озвучивать, каком, без разницы.
Да, их при том, что их миллион, да. Интересно, да, согласитесь, что-то новенькое. А, расчехлили против нас, на самом деле, столько... Я не могу сказать, что это новое, да, но это по факту просто обычное оружие войны, дезинформация, да, это все было всегда во все времена, просто их раскрутили настолько, насколько не раскручивали еще, мне кажется, ни разу, в том числе даже и против самой России. Но, с другой стороны, сам Бог велел таким образом действовать именно с Россией, да, это тебе и фабрики фейков, все это огромное количество телеграм-каналов, которые, я вот честно сейчас скажу, там, без имен, да, естественно, но я удивлен, некоторые даже коллеги, там разные, которые работают в разных средствах массовой информации, ведутся порой на просто на очевиднейшие фейки, просто на такие, что мама не горюй. То есть даже людей, казалось бы, которые были, такой же звонок был, пишет Чуха, только с белорусского номера. Да, дуреть. Интересно, мне пока не звонили. Слушайте, у меня вообще все пока стороной обошло. Мне пока не написал ни один сведомый, что, значит, умри, сдохни и так далее, хотя вообще всем вокруг написали, кроме меня. Хотя я уже даже просил, байтил просто, давайте. Мне никто не звонил, мне не присылали никакие... Я не видел рекламу в Фейсбуке, в Твиттере, ну, я в Фейсбуке просто не сижу, на Ютубе у меня не бывает рекламы, в Телеге видел вот эти нижние баннеры, но больше нигде не видел, хотя говорят, что она даже у нас на сайте была, ну, то есть я как-то вот все время мимо, огромное количество сыпется это на всех со сторон, на всех, но я все время пролетаю, обидно. Отчасти. Но, с другой стороны, это вот никому вы-то и не нужны, пишет Владислав. Ну вот да, как-то они меня обходят стороной. Но на самом деле это не смешно. Информационная война абсолютно нового уровня ведется сейчас. Я считаю, что мы к ней были не готовы. Честно признаюсь. Потому что, на самом деле, до сих пор мы играем против наперсточников в шахматы. Продолжаем и здесь исполнять ровно то же самое. Мы продолжаем пытаться с ними играть по правилам, по законам честной журналистики. Мы играем в свободу слова. У нас есть все вот эти вот конченые со своими черными квадратами и стыдобой. И никто с ними ничего не делает. И половина из них, а то, может быть, и 70% живут за счет государства, работают за счет государства, снимают свои говёные фильмы за счет государства. Но при этом вопят налево и направо о том, как им стыдно за то, что они русские, за то, что они граждане этой страны. Вот с ними все в порядке. У нас работают средства массовой информации, которые поливают грязью со всех сторон нашу страну. RT закрывают повсюду, при этом BBC, CNN, все вот это продолжает у нас работать. Мы играем в этот либерализм, продолжаем в него играть. Это, конечно, не есть хорошо, и аукнется нам это, я думаю, тоже достаточно скоро. Но такие вот мы люди. Я этот пример, на самом деле, вот даже вот просто редакция радиостанции «Говорит Москва». Вот извини, Осипов, ты сам напросился, называется. Вот у нас все работает ровно тем же самым образом. Я уже который день, а то на самом деле и месяц. Вот посмотри мне в глаза. У тебя там пульт, да, или клаву пульт. Вот его можно показать, ведь или на тебя не направлена ни одна камера, да, не направлена. Ну вот так вот этот человек пользуется местечковой своей властью, да. Я уже сколько месяцев говорил, нам надо запустить Рутюб. Чтобы он был. Нам нужен Рутюб. Как вы думаете, есть у нас Рутюб? Нет Рутюба. Я сейчас говорю, нужен срочно, потому что в любой момент мы оказываемся без вещания. Он говорит, ну когда окажемся, тогда будем думать. И вот, к сожалению, эта вот фраза объясняет ровно все, как работает российское государство, всю свою историю, на самом деле, да. К сожалению, оно есть так, и это просто наша, суть по всему, сущность. По-другому мы не умеем. Ну, ничего страшного, у нас получается, мы зато делаем это, мы потом реагируем лучше всех на свете на все подобное, поэтому все будет в порядке. Ольга пишет, я посмотрел съемки якобы пленных русских на том самом телеграм-канале, на том самом, это вряд ли их такое количество, что мам не горюй. Там выкладывают много паспортов русских мужчин примерно 70-х годов рождения. Я обратил внимание, что даты выдачи этих паспортов 2002-2003. Но эти люди должны были уже достигнуть 45 лет, когда паспорт нужно менять. И у них должны быть паспорта, выданные в 2020 году, примерно в те годы. Рационального объяснения этому я придумать не смогла. Фейк. Война с фейками. Всем очень советую. Я этот телеграм-канал. Прям так и вбивайте. Война с фейками. Заходите и смотрите. Они стараются разоблачать самые популярные, самые такие вот завирусившиеся истории в интернете. Их огромное количество таких, да, и, ну, самые громкие это про вот этого суперлетчика, про... Там появился у них еще какой-то суперпехотинец, который всех мочит налево-направо, при этом это вот просто какие-то компьютерные игры. Огромное количество вот этих историй с нашими якобы пленными, к которому подходят и говорят, скажи «Слава Украине!» Он говорит, не буду говорить. И они утверждают, что вот этот человек, который говорит, не буду говорить я «Слава Украине», не буду говорить, что это, значит, русский Иван. И там подписано, вот это Иван, какой-нибудь там русский десантник Иван. Все остальные его сослуживцы были жестоко убиты в Гостомеле, остался только он. И он скажет «Слава Украине», иначе будет уничтожен, как и все его там, ну, ублюдки захватят. Ну, какая-нибудь риторика всегда примерно такая. Это, кстати, один из маркеров фейка. И вот ему говорят, скажи «Слава Украине», не буду говорить о «Слава Украине», не буду говорить. Что ты хочешь, что не буду? Вот, ну, это я утрирую, да? Хотя на самом деле нет. Элементарно. Вот это вот, значит, сообщение, да, представляется как сообщение с найденного телефона. О, есть! Осипов, смотри, пожалуйста, вот у нас эта история на экране. Нам прислал Владимир Бонд, качай это и в трансляцию покажите просто. И вот это представляется как сообщение якобы с найденного телефона у нашего солдата, который был убит где-то под Харьковом. Я видел уже и под Харьковом, и под Мариуполем, и в Киеве. Я видел уже везде был убит этот солдат, и вот эта переписка с ним. Я такую вам переписку, я прямо сейчас вот могу Осипову написать что-то подобное. Разбить ему телефон, сфотографировать его телефон и сделать то же самое. Я буду тебе писать. Мам, скажи, пожалуйста. Нет, не так. Сынок, ты где? Скажи, пожалуйста, я не могу дописаться до тебя уже 5 дней. Мама, ты не представляешь, мы больше не в Крыму. Судя по ландшафту, нас закинули куда-то в другое место. Я долго не знал, куда я попал, но понял только после того, как увидел гордых военных, которых невозможно сломить духом, и на них были украинские нашивки. О, боже, нет, ты что, на войне, сынок? Да, мама, мне так страшно. Нас заставляют преступными приказами идти уничтожать. Ну, вот такая чушь. Ну, это же сразу, ну, даже звучит как просто бредятина. Что говоришь, я не слышу. Может быть, тебе. Может быть, так ты имеешь в виду дезинформацию? Или... Ну, это же хороший вопрос. Нужна ли дезинформация с нашей стороны? Не знаю. Вот я как русский человек, да, тоже играю, вот, судя по всему, в то самое, в нежное, человеческое и гуманистическое. И мне кажется, что Россия до этого опускаться не должна. Тем более в данном случае, когда мы абсолютно правы. Абсолютно правы. У меня нет ни единого сомнения. Кстати, для тех, кто может подключиться к нашей YouTube-трансляции, вы можете посмотреть, собственно, да, подтверждение, да, что я не просто считаю, что мы абсолютно правы, я убежден в этом. Роскомнадзор с однокоренными словами не штрафует, пишет Анна. Поэтому можете не париться. Анне я доверяю как никому. А военные могут иметь смартфоны? Там вроде только кнопочные, пишет Виталий Фили. Про смартфоны или про кнопочные? Что не могут иметь смартфоны? Или могут иметь смартфоны?
Нет.
Нет, ну, по идее, должны быть только кнопочные. Но мы понимаем, что на самом деле возможно все, что угодно. Но это просто, это так никто не переписывается с матерью. Понимаете? И никто, кстати, не пишет... Да, та ты шо, через Т. Ну, то есть, ну, никто так с матерью не переписывается. Настоящий фейк, его видно всегда. Правда, есть хорошие, действительно есть хорошие, есть профессиональные работы. Но в основном это просто чушь. Или фотография Ким Кардашьян. где... Сейчас я найду. Подождите, я сейчас кину. Это тоже. Это Ким Кардашьян, ее Инстаграм, она публикует это у себя в Инстаграме. На секундочку, у человека многомиллионная аудитория, да, и так далее. Сейчас я это найду. Где-то у меня было в каком-то из чатов. Там фотография Зеленского в амуниции. И он стоит как будто в окопах. И подпись. Он, это президент Украины Владимир Зеленский. Он сейчас воюет там что-то со своими солдатами и говорит, нам не нужны деньги от США, ну что-то такое, нам нужны патроны. Вот это, грубо говоря, настоящий мужик. Фотография, сделанная там в каком-то, в 20-м году, это он там проверял, ездил по линии фронта, разговаривал с ВСУшниками, они там, все эти президенты занимались в последнее время этой историей регулярно достаточно. Но подается так, будто там президент спиной к спине. Весь такой в натовской экипировке, которой там не было на самом деле ни у одного военного украинского, судя по тем кадрам, которые мы видим, никогда отродясь. Только если действительно натовцы там высадятся, что-то подобное может засветиться на территории Украины. Но он экипирован как натуральный терминатор такой. Метр с кепкой терминатор только. То есть, наверное, как это? 0,75 настоящего терминатора, да? Арнольд Шварценеггер. Он такой, раз, и спина к спине, воюет в окопе. Не сидит где-то, скорее всего, в Польше. Ну, как минимум во Львове. Давайте, если хотите, можем остановиться на Львове. Но не забываем про переговоры. Давайте вернемся к переговорам, потому что у нас действительно идут переговоры. Вот на фоне всего этого абсурда и дурдома идут переговоры. Причем переговоры, инициированные нами. И наши переговорщики во главе с Мединским. Там ведь еще ждали украинскую делегацию, которая приехала ночью и сказала, мы не будем переговариваться ночью, мы хотим поспать. И они пошли спать. Ровно в тот момент, когда в их метро сидят люди, да, в Харькове, мы же видели эти кадры, они там действительно сидят. То есть люди сидят в метро, люди боятся. Армия, давайте с их точки зрения, да, будем говорить, вот эти еще одни пограничники, бравые 13 пограничников, которые посылают далеко и надолго наш корабль, погибают из-за этого, в то время пока украинская делегация спит на территории Белоруссии. Бравый пилот летает и рискует своей жизнью, вот тот самый, который уничтожает пачками российские самолеты, пока украинская делегация меняет матрас у себя в комнате, наверное, или постельное белье застилает новое в хорошем отеле где-нибудь в Белоруссии, да? Умирают огромное количество украинских захисников, пока они завтракали сегодня, ведь они прибыли на переговоры только... К двум часам дня. Представляете? Я не знаю, и как вы, я сегодня на работе был в 7. А они пришли переговариваться о мире в 2 часа дня. О каком вообще, о каких переговорах здесь может идти речь? Если честно, я не понимаю. От слова совсем. Настолько нам важнее жизни украинских мирных граждан, чем самой украинской власти, что это даже на самом деле уже не укладывается ни в какие рамки приличия. Это просто очевидная для всех история. Я, кстати, ни разу не слышал ничего по поводу этой истории, ну вот по поводу того, что они прибыли в Белоруссию, что они решили поспать, и что они только днем решили прийти на переговоры от украинских средств массовой информации. А я достаточно регулярно смотрю украинское телевидение. Я от них слышал только то, что они едут. Они, видимо, на ослах из Польши добирались. Ну, как в Шреке. А мы приехали? Нет. А мы приехали? Нет. А мы приехали? Нет. А мы переехали? Нет. Ну, наверное, там звучало скорее так. Давайте про переговоры. Как вам кажется, они приведут к чему-то или нет? Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей меня зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну какие нафиг переговоры? Ну, вы же прекрасно понимаете, что переговоры возможны только при условии таким, ну, таких условиях, как были в мае 45-го. Ну, о чем договариваться? С кем? С теми, кто приехали? Да ну, я вас умоляю. Это тянут время. Это все, всем все понятно. Надеются,
что хорошо. Сейчас... Надеются на что? Давайте. Они тянут время для чего? Вот какое то самое решение должно быть принято после того, как они дотянут?
Ну вот смотрите, что я вижу, ну скажем, со своей. Начался такой прессинг на Россию, который, ну, по всем фронтам. То есть начиная, даже затронул собачий мир, скажем так, ФЦИ отлучило РКФ от крупных мероприятий. Спортсмены не проводят свои мероприятия в России. То есть разговаривал сегодня был с людьми, которые близки к автопромышленному, говорят, мы, говорит, не знаем, что дальше делать, у нас сейчас не будет комплектующих. Заказывал запчасти, сказали, что там. То есть надеются на то, они на самом деле думают, что здесь 70% против того, что там происходит. Они так думают. Я с ними общаюсь, так случилось, что у меня с той стороны много знакомых, потому что у меня клуб, общественная организация, в которую входили люди, бывших республик, с Прибалтики, с Белоруссии, со всей Украины. Причем, я вам так скажу, когда они приезжали, не секрет, что это такое, это собаки. Мы занимаемся охотничьими собаками, они приезжают на выставки, приезжают на мероприятия, они приезжают сюда друзьями, мы приезжаем туда, то есть все здорово, все великолепно. Они приезжают, здесь ведут себя, очень достойно, скажем так. Нету никаких там эксцессов. Более того, одно мероприятие совпало с, когда убили Захарченко. И, мы думали там, не дай бог, какие эксцессы, ничего подобного. Никто не выразил там, даже среди махровых бендеровцев, никто не выразил там своего злорадства и так далее. Понимаете? Поэтому меня, например, сильно напрягает вот тот вал негатива, который идет. Похоже, действительно, это все проплачено. Мы проигрываем в войне именно медийной. Мы проигрываем в информационной борьбе. Вот что самое поганое на самом деле.
Спасибо.
Вот смотрите, секундочку, да. Еще один пример. Очень такой фейк. Сейчас на чем они работают? Мне звонят и говорят, вот ты знаешь такого ветеринара? Я говорю, знаю, там все. А вот смотри, российские диверсанты расстреляли его машину вместе с семьей. И я понимаю, что это идет тот момент про тот самый старенький галопер, который расстреляли люди, мародеры, которым раздали оружие.
Да.
Но вот понимаете, какой момент? Они пользуются тем, что мы это не опровергнуть, не доказать никак не можем. Диверсанты, то есть им больше делать было нечего, кроме как нападать на старый галопер. Вот, честное слово. Они в это верят. Вот что самое поганое.
Да, это плохо. Спасибо. Это плохо, причем вся мощь, в первую очередь, американских интернет-гигантов была направлена на то, чтобы это оболванивание продолжалось, потому что огромное количество средств массовой информации закрыто к вещанию, в том числе через YouTube, тот же самый гугловский YouTube, на территории Украины. При этом на нашей территории никто ничего не блочит, да, то есть я как мог смотреть украинские, например, каналы, так и могу, а наши заблокировали, чтобы продолжалось оболванивание, чтобы продолжили верить. Ну, это ладно. Вы скачали? Я скинул фотографию, да, показываю. Вот последние новости. Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС, сообщила «Украинская правда». Стоит Зеленский. Кстати, если есть эксперты какие-то у нас по поводу, может быть, они могут узнать интерьеры. Вообще не факт, что это было сделано. Фотография была сделана сегодня. Это все может быть какие-нибудь заготовки. Но, с другой стороны, давайте хотя бы попробуем определиться с интерьером. Что это за место такое? Может быть, кто-то узнает. Может быть, кто-то там был. Может быть, это интерьеры правительственных каких-то зданий в Киеве. Может быть, что-то во Львове. Может быть, Варшава, кто-то тоже здесь опознает. И следующую фотографию может, да, показать. Это у нас... А следующей фотографии нету? А где вторая фотография? Я два поста. У нас в посте две фотографии. Фотография, как он подписывает, и сам договор. Ну, давайте, качайте. Быстрее тот самый договор. Вот он, да? Цим листом Украина, як европейская держава. В общем, Украина этой бумагой, которая там что-то с ценностью, вот опять это слово ценность аж тошнит меня, хотим, подаем заявку на вступление в Европейский Союз, Владимир Зеленский. Роспись на... Мне запретили это слово говорить, деревенский парень. Я, судя по всему, не могу. Ну, подождите, но это вы имеете в виду хрен, вот это вот, да? Мы кушаем же, правильно? Это имеется в виду, что тоже нельзя? Огорчиться тоже это слово запрещено? Можно? Все, можно, деревенский парень. Похоже. Ну да, странная роспись. Ну, да, плевать мне на его роспись. Вот эта вот бумажка, конечно, это серьезно. Я вам так скажу. Вот это серьезно. Вот это... сразу дает нам понять, что действительно пытается сделать Украина. Я убежден, что мы сейчас находимся в Карибском кризисе. Это он. Это игра на нервах. Это игра до того момента, пока кто-то не свернет. Вы знаете, друг на дружку едут, и кто-то должен первый струсить. Кто струсил, тот проиграл. И если повезет, струсит оба. Как и произошло тогда. Вот я думаю, что мы сейчас находимся здесь. Ну, потому что прием Украины в Европейский Союз, ну, кстати, не так страшен, как прием в НАТО, да, но тем не менее, я думаю, что эта история будет абсолютно парной. Если они сейчас примут Украину в джекпот, вас не заблокировали, я все вижу, я сейчас все прочитаю, не переживайте. Если они сейчас примут Украину в НАТО и в Европейский Союз, значит, они будут обязаны выступить против нас на военном поле. А это может выглядеть только следующим образом. Мы такие, бум, кнопка, тш, пошло. Они такие, бум, кнопка, тш, и земля такая, па-па. И тишина. И вот так вот будет всегда. С Биг Бэнга началось, с Биг Бэнгом и закончится, да? В этом случае больше ничего не будет. Чем вам не Карибский кризис? Прям вот самое оно. Получается, живем мы с вами на страничках учебников истории. Поздравляю вас с этим. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, понедельник, 28 февраля. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами обсуждать все, что происходит сейчас на Украине и в Белоруссии. У нас есть... ТАСС сообщает, что переговоры Российской Федерации и Украины завершены. Ну вот, может быть, мы сейчас с вами здесь... на самом деле, об итогах и увидим. Ну, мы уже видели один раз, что они завершены, а они потом оказались не завершены. Мы точно так же и про начало видели, поэтому пока подождем. Но информация от ТАСС пришла, что переговоры завершены. Хорошая информация, хоть появится какая-то у нас новая причина что-то обсудить, как минимум, да? Продолжаем, короче, следить. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, если вы хотите быть в курсе всего, что происходит, и быть в первых рядах, потому что мы работаем как информационное агентство, новости сыпятся каждую секунду, и мы их публикуем. На связи, да? Давайте пообщаемся с нашим экспертом. Никита Минткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, у нас на связи. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, вот говорят у нас, что закончили переговоры. Что ждете от них?
Я не жду от этих переговоров успеха, поскольку нынешний киевский режим не является самостоятельным политическим субъектом. Угу. Судя по всему, им не дали санкции на переговоры с Москвой, хозяева из НАТО. Именно поэтому была прислана в Белоруссию максимально непредставительная делегация, что демонстрировалось даже на уровне одежды и поведения отдельных участников. И, судя по всему, это была всего лишь попытка имитировать переговорный процесс, навязать Москве каким-то образом затягивание боевых действий. Потому что войну они сейчас объективно проигрывают. Основные силы Украины сейчас находятся в двух котлах на Донбассе. После ликвидации этих окруженцев практически вооруженные силы страны перестанут существовать, и в короткие сроки она будет освобождена от нынешнего режима.
А зачем они затягивают? Ну, то есть они действительно рассчитывают на какую-то гипотетическую победу в случае, если они перебросят там войска с одного места в другое или еще что-то придумают, или же они ждут чего-то помасштабней?
Ну, их цели – максимально затянуть боевые действия, чтобы иметь время, во-первых, для подрыва инфраструктуры, чтобы создать максимум проблем при следующей власти. Я напомню, сейчас они подрывают мосты, путепроводы, минируют многие социальные здания, покинутые и даже не покинутые населенные пункты обстреливают из систем залпового огня. все это именно с целью максимально дестабилизировать ситуацию на Украине, максимально осложнить ее послевоенное становление. Потому что понятно, что страну не удержат, не удастся ее использовать как такой вот ручной ИГИЛ НАТО против России. Ее просто пытаются превратить максимально в зону нестабильности, уничтожая предприятия, уничтожая инфраструктуру, создавая предпосылки к безработице и социальным проблемам.
А что можете сказать по поводу вступления в Европейский Союз и НАТО? Ну, вот Зеленский на, вот буквально несколько минут назад прошла информация, что он подписал бумагу, в которой просит принять Европейский Союз, Украину в Европейский Союз, и мы от Столтенберга слышали, да, про консенсус, который необходим для того, чтобы Украину взяли в НАТО. Могут они затягивать переговоры для того, чтобы их вдруг взяли вот прямо сейчас, таких, как они и есть, в Европейский Союз и в НАТО?
Нет, это крайне маловероятно, что они будут приняты. Хотя Зеленский человек не очень компетентный и может гипотетически на это рассчитывать. НАТО, напомню, уже высказала позицию, что хотя они считают Украину, ну, скажем так, своей лояльной структурой, они не будут за нее воевать. Эта позиция многократно озвучивалась и при кризисе, и после кризиса. Поэтому очевидно, что здесь невозможно ни принятие страны в НАТО, ни тем более принятие в ЕС. Потому что ЕС абсолютно не нужны проблемы со страной, которая сейчас сама себя разрушает. Если страну принять в ЕС, то ЕС придется взять на себя обязательства по восстановлению всего, что сейчас взрывают украинские националисты. В этом случае проводимые меры просто не будут решать задачи перед собой. Они хотят создать проблемы России, а не Европейскому Союзу. Не самим же себе.
А зачем тогда, в том числе и натовцы, и европейцы, достаточно регулярно говорят о Европейском Союзе и НАТО? Это такая бравада, такие своеобразные понты, которые кидаются в нашу сторону?
Понимаете, во многом да. Украину никто не собирался принимать в НАТО, но другое дело, там пытались добиться создания на ее территории военных баз, которые можно было бы использовать против России. Я напомню, в подобном статусе существовал Афганистан, где были размещены три военно-воздушные базы для стратегической авиации, которые можно было использовать для того, чтобы угрожать и Китаю, и Ирану, и России. Очень удачно расположенная страна. После того, как американцы оттуда в панике сбежали, ставка делалась на Украину. Уже была построена база в Очакове, которая могла бы использоваться как база ВМФ НАТО. Но сейчас, на фоне вот бесславного разгрома украинской армии, во многом повторяющий афганскую историю, мы наблюдаем то, что, скорее всего, в НАТО делают хорошую мину при плохой игре, но одновременно ищут, а куда теперь воткнуться. Другое дело, что, скорее всего, никуда уже не получится, потому что мы видим, база НАТО – это очень плохая примета. Страна при них в стабильности долго не остается.
Ну, тут, конечно, вообще уже про стабильность, наверное, говорить поздновато. Если мы говорим по поводу этих переговоров, того, что они их затягивают с теми или иными задачами, мы понимаем, как вам кажется, что они затягивают? Или мы искренне верим в то, что на этих переговорах что-то может решиться?
Насколько я понимаю, Россия намерена до последнего отрабатывать любой шанс, чтобы спасти жизни. Потому что, как ни странно, у нас в руководстве, хоть и прагматичные, но достаточно сентиментальные в этом плане люди, возможно, просто в силу религиозности нашего президента, которые используют любой шанс для спасения человеческих жизней. Другое дело, что, скорее всего, у нас осознают, что это все может превратиться в некий цирк, именно поэтому там присутствует господин Мединский. На случай, если будут какие-то публичные дебаты, и украинская сторона все пытается свести к каким-то беседам об абстрактной истории. Господин Мединский, как историк-популяризатор, очень компетентен, и в случае подобных словесных баталий будет максимально эффективен. Подчеркну, тем не менее, я думаю, в Москве есть надежда, что, может быть, все-таки у Зеленского тоже проснется совесть, и он выйдет из-под контроля своих кураторов. Он подпишет приказ прекратить вооруженную деятельность для украинской армии и оставить свой пост. В этом случае я уверен, что Москва сделает все, чтобы Зеленский и его семья смогли покинуть Украину и не подверглись репрессиями со стороны новой власти.
Если мы сейчас будем констатировать то, что переговоры можно считать провалившимися, какие будут дальнейшие действия со стороны с нашей стороны, и успели ли, как вам кажется, украинцы выполнить свою задачу, которую ставили перед тем, как начали затягивать этот переговорный процесс? Алло.
Алло, вы меня слышите?
Очень как будто вы где-то вдали.
Алло, сейчас
вот,
меня слышно?
Да, вот сейчас слышно. Да, вы слышали мой вопрос? Или мне его
да, я слышал. Повторяю свой ответ. Несмотря на то, что переговоры провалились, я не считаю, что украинская сторона смогла решить свои тактические задачи. Так как, судя по сводкам, продолжалось движение российских войск, продолжалось, например, замыкание котла под Краматорском, что должно позволить нам в ближайшие дни развить военный успех. И если националисты не хотят прекращать вооруженное сопротивление, подавлять их группировку силовыми методами. Это меньше всего хотелось бы нашей стране, исходя просто из риска человеческих жертв. Но, увы, если Зеленский хочет принести свой народ в жертву, у нас пока нет физической возможности полностью его остановить. Хотя, естественно, Россия будет делать все возможное.
Спасибо, Никита Андреевич. Никита Минкович был у нас на связи, руководитель Евразийского аналитического клуба. Вот такая аналитика. Мы стараемся давать достаточно регулярно мнение экспертов в той или иной области. По поводу всей этой ситуации. Ну, потому что считаем, что это правильно. Считаем, что это профессиональная работа. И профессиональная оценка вообще всегда нужна в подобных ситуациях. Давайте продолжать делиться вашим мнением по поводу того, чем завершились уже, судя по всему, эти переговоры. Здравствуйте.
Добрый вечер, говорю, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Как эти переговоры могут затянуть боевые действия, если боевые действия ни на минуту не прекращаются? Как? Никак.
Мы же с вами не знаем. Ну, если честно, да? Нет, да? Ну, мы же с вами не знаем.
Еще раз. Ну, официально уже все объявили. Давно, вчера и сегодня повторяли, что никаких остановок движения по наступлению войск
было
не
такое,
будет.
Да. Было такое,
ну,
это правда.
Это вот это вот затянуть боевые действия, затянуть. Ну, и что толку-то? Как затянуть, если они идут? Как переговорами затянуть-то?
Хорошо, тогда вот вы рассчитываете на то, что они к чему-то приведут, правильно? То есть вот никто смотрите, не тянет
какие
время.
Факты. Угу. Лукашенко более суток ищет этого Зеленского на телефон, находит его, договаривается.
Да.
Потом Киев начинает кривляться. Да мы туда не поедем, давайте в Варшаву. Кривлялся опять сутки потеряны. Наконец договорились, там где-то в районе Гомеля, там в домике, в Беларуси. Договорились. Спрашивается, вот российское руководство все это выдержало ради чего? Ведь не случайно все это испытание вот терпели, ночевали там наши команды, да, это из Кремля, держитесь там, все-все. То есть цели переговоров для нас должны значительно превышать все действия украинской стороны по затягиванию, вот это кривляние там, вот это все. Так получается, наши чего-то, видно, хотели добиться. Поэтому выдерживали все это, и все же смешно смотрели, скажут, сколько можно издеваться-то. Что можно было бы добиться, например, чтобы дали команду регулярным своим войскам ВСУ, за исключением НАСБАТов, прекратить военные действия и сложить оружие. Раз. И мы их даем коридор там, вывести там и так далее. Потом эти переговоры могут быть как-то связаны с формированием временного переходящего правительства. Там какой-нибудь комитет там, по национальному спасению как и т.д. и т.п. То есть с этим как-то связано. То есть мы шли на переговоры, у нас какая-то серьезная была тема, а не просто там посидеть, поболтать. Вот что получилось, мы скоро узнаем.
Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Ну да, действительно, сейчас узнаем. Я, честно, ну, по поводу вот причин, да, что, чего мы хотели получить от этих переговоров, чего-то очень существенного, что должно каким-то образом оправдывать вот эти вот, вот это ожидание там, да, в Гомеле. Я думаю, что, ну, чем, вот почему не устраивает версия про жизни людей? Не верите вы в это, что ли, про жизни людей? Ну, а тогда чем можете объяснить то, что просто не стерли с лица земли уже вообще все города, которые там есть? например, ковровой бомбардировкой. Чем еще можно это объяснить? Мы это можем. Мы этого не делаем? Не делаем. Чем вы можете объяснить эти приказы по поводу того, что не трогать мирных жителей? А как насчет перевезенных с того самого острова Змеиный, который находится около Одессы, 82 ребят, которых обозвали 13 ребятами, пограничниками, которые героически погибли, послав наш корабль на три буквы. Вот эти, которых было не 13, а 82, которые выжили и которых взяли на корабль, посадили на корабль, отвезли в Севастополь, накормили, напоили, и они там до сих пор ждут того момента, когда их отправят домой, как говорится сейчас. Раздают интервью, интервью уже очень много, всяких разных, где они описывают, как это происходило. Кстати, на Украине продолжают говорить, что это погибшие ребята, герои Украины. Они просто не замечают вот этой истории, они не замечают этих людей, они, ну, действительно просто вычеркнули 82 человека, сделали вид, что они погибли, и что их 13, и называют их героями, вот при любом удобном случае. Самое натуральное зазеркалье, просто потрясающе. На самом деле тоже история, которую будут проходить в учебниках. Вот то, как, насколько можно, до какой степени можно оболванить народ, что он будет верить вообще во все, они реально в это верят. Я потому что читаю все эти чаты, у меня огромное количество в Телеграме каналов украинские, я подписан на многих именно украинцев. В основном они, конечно, почему-то в Европе, эти люди, да, их там очень много, но некоторые, в том числе и на Украине есть, я вот это все читаю. Я когда, я пил кофе, я серьезно чуть не поперхнулся, потому что мне стало очень смешно. Канал, который я чаще всего смотрю, украинский, это «Украина-24». Феерическое зрелище. Если у вас есть устойчивость к фейкам и отборной чуши, ну и еще, конечно же, к украинскому языку, это тоже испытание, мягко говоря, не из легких, то очень советую, конечно, это феерия, это потрясающе. Но вот я, значит, листаю там Инстаграм одной, это блогерша, техноблогерша. Она там сотрудничала с некоторыми нашими, с очень известными техноблогерами. Она из Киева. Я на нее подписан уже много лет. Она как-то особо никогда у себя в Инстаграме там политику никакую не гнала. Все про телефоны, еще что-то. Был у меня такой период, когда я интересовался очень всеми этими технологиями, потом как-то все-таки забросил. Ну вот с тех пор она у меня осталась. И вот когда она выложила в одной из своих 12 или 13 сториз: если вы хотите знать всю правду, россияне, подписывайтесь сюда и смотрите здесь. И ссылку на Украину-24 я вот аж не поперхнулся. И это абсолютно на голубом глазу было сказано, она искренне в это верит. Мне, конечно, жалко, и там работать еще и работать, но тем не менее. Наш участвует в этих переговорах только для того, чтобы нас не обвинили, что мы якобы не идем на диалог, пишет Матвей. Если это так, Матвей, я почему-то уверен, что это не так, потому что если это понимаю я, то это понимают все те многоуважаемые люди, которые поехали на переговоры, и которые там депутаты, там бывший министр культуры, и те, кто их послал туда, тем более, потому что, ну, это очевидная вещь. Всем наплевать! Всем тем, о ком вы сейчас говорите, да, чтобы нас не обвинили. Вот те, кто может обвинить, им наплевать. Абсолютно. Ты им показываешь белый лист бумаги и говоришь: смотрите, белый лист бумаги. А они говорят, что это черный лист бумаги. И они трубят из этого, из всех просто щелей, отовсюду орут, что это черный лист бумаги. И в это многие начинают верить и говорить: да, действительно, черный лист бумаги. Так оно работает. Абсолютно плевать. Нет законов, нет норм морали, нет правды. И отстаивать ее, доказывать что-то, можно исключительно только самому себе. Потому что этим ребятам ты доказать ничего не можешь. Им наплевать. Не существует рычагов, не существует международных институтов. Не существует ООН. Всем плевать на ООН. Абсолютно. Уже давно. Ну, это, кстати говоря, не новость для нас, для всех. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Сергей, Москва. Первое, значит, что хотел сказать. На внешней стороне МКАДа, возле Горбунова улицы,
Да.
Горит машина в крайнем левом ряду.
Тут такая
пробка собралась, да, большая, прибольшая. Значит, и по теме.
А нету там пострадавших, скорой и так далее? Я вижу, внешняя сторона, да, там жуткая пробка, я вижу, вот ее нашел сейчас, действительно.
Да,
горит машина, написано.
Скорая, два экипажа, кажется, проехала. Скорая, да, два вроде бы экипажа или один. Проехали две или три машины сотрудников ДПС. Ну, горит. Без жертв.
А у вас есть фотографии, нет?
Пока нет, и вот стою. Вот там стою. Вот
но если кто-то впереди. Там подъедет, и в том числе и вы сфотографируете, прям мне да, в Телеграм сбросьте, да, я отправлю, коллеги возьмут, чтобы тоже написать Телеграм-канал. Ну, давайте, да, по теме.
Да, значит, по теме, по поводу фейков. Эти фейки есть, были и будут всегда. Я вот вспоминаю, там, 2014 год, господи, там, когда Крым взяли вежливые люди, там сколько были фейковых новостей по поводу жертв, по поводу взрывов, чего только не было. И митингующих этих, кажется, татары там, да, очень сильно там крымские митинговали и все прочее. Куча фейка было. У меня там родственник тоже в Крыму живет. Ничего такого не было. Фотографии постоянно обменивались, видео обзванивали друг другу. Вот. Значит, и вот эта дезинформация, она постоянна. И многие люди, которые, немного мягкотелые, вот восприимчивые, они это быстро воспринимают и быстро распространяют в своем окружении это.
Да.
Мгновенно распространяют. Вот вы там смотрите, какая фотография, да там вот наши там...
Я говорю, даже люди, которые должны быть, ну просто вот я опираюсь на свой собственный опыт, уже не восприимчивые никаким вещам, циничные до безумия. Да. Я про журналистов, я про своих коллег. Даже они, честно вам скажу, вот реагируют на некоторые очевиднейшие фейки.
Слушайте, я вроде бы стрессоустойчивый сам себе человек. Такой, ну, силу возраста, возможно, там мне уже 21 год.
Шучу, да.
мне уже за 40, да.
Да.
И первая волна, когда пошла, у меня много в Телеграм-канале, много подписок, я там подписан на разные каналы, новостные, юмористические и прочее-прочее. Я не ожидал, что на многие каналы, которые я подписан, оказываются украинские.
Да, есть такое, кстати, это правда.
Да, я такое читаю, потом вот наступают враги, я такой...
Да, я, знаете, я...
24 числа я такой немного был сам в смятении, в шоке такой.
Ну,
а нет официальных сообщений от властей. И вот такая тишина, я утром такой еду, ну такая, да, была немного потерян был. А потом такой, ну, быстренько себя в руки взял, такой, стоп, секунду, там сейчас все подойдет, информация будет, плавно. И это касаемо фейков.
Да.
Что касается вот этих минских переговоров, опять минских.
Ну, они не минские, это, да, но белорусские.
Ну, белорусские, да. Белорусские. Это, ну, просто, ни о чем. Ни о чем. Это приехали люди, посидели, поговорили. У них, у меня информация есть о том, что они приехали, первое, это признать Крым, вывести войска там и все прочее. Совсем с другой стороны приходят мы им провала.
Украина? Да. Ну, я слышал это, у меня нет подтверждения.
Да, подтверждения
при том, что там есть коллега, который работает прямо там, у которого есть намного больше информации, он ей периодически делится, но такая информация не подтверждалась.
Не, она не подтвержденная, но просто информация такая вроде прям где-то болтает. Вот. Ну, они сейчас, мой взгляд, они пытаются правительство Украины каким-то образом дальнейшие посмотреть шаги и дальнейшие шаги со стороны ЕС, США и прочее-прочее по усилению, по давлению на Россию. Вот Зеленский же заявлял, что вот в первый день санкции со стороны ЕС и США.
Да, извините, давайте попробую, я сейчас, извините, что я вас перебиваю, потому что там появляется обновление у нас по поводу этой истории, я кинул ролик, Это у нас Подоляк рассказывает об итогах сегодняшних переговоров. Мы сейчас, если успеем пустить, вообще, может быть, даже и не успеем, смотря насколько быстро вы это все выкачаете. Следующий раунд переговоров России и Украины, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе, сказал Мединский. На переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, подтвердил Мединский. Давайте мы, наверное, уже все оставим это на следующую полчасовку. Сейчас послушаем новости. Возможно, нам там как раз сейчас все и расскажут.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, понедельник, 28 февраля. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами эфир по поводу украинской истории. Ну вот у нас, вот мы получили, да, с вами. Видео включайте, пожалуйста. Представать представителя, вот как они появились, так и включаем. Это Украина, это Подоляк.
Российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения стали уже, получили, вернее, какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультации в столице своей, и стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития. Спасибо.
А теперь Владимир Мединского. Давайте следующее. Это вот наша позиция по этим переговорам.
Да, только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Вот. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Вот следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договоренность. До того времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны. Спасибо.
Ну, это вот наша точка зрения, да? Точки и позиции, пишет Айси. Ну, вот да. Давайте, ладно, звоните, да, нашему эксперту. Сейчас мы с экспертом пообщаемся на эту тему. Честно говоря, я что-то как-то не понимаю. Я, ну, может быть, я просто вообще, в принципе, ничего не понимаю. Но вот Евгений Ашмарин пишет, жалко, не я был на месте Мединского. Я просто не очень понимаю, с кем мы в такую глубокую дипломатию играем и почему. Ну, давайте разбираться с нашим экспертом. Юрий Кнутов у нас на связи, военный эксперт, директор музея войск ПВО. Юрий Альбертович, слышите меня?
Да, слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вы слышали результаты, да, переговоров уже? Увидели?
Ну, вообще есть противоречивая информация, что переговоры еще идут, и в то же время есть информация, что украинская сторона выдвинула неприемлемые условия, связанные с прекращением военной операции и выводом российских... Не,
мы только что смотрели Подалека обращение после переговоров и Мединского. Они вышли и сказали, что следующий раунд переговоров, оба сказали одно и то же, следующий раунд переговоров будет, он случится на днях, где-то будет на белорусско-польской границе проходить, сейчас они отъезжают в столицу для того, чтобы провести консультации по поводу того, что там, значит, о чем договорились, были найдены какие-то точки в этих переговорах, по которым они будут, в принципе, дальше договариваться. В общем, такая вода водная, очень обтекаемая, в принципе, особо ни о чем. Но единственная самая фактурная вещь, это то, что переговоры будут продолжаться. Второй раунд не за горами.
Ну, вы знаете, вообще мне вся ситуация напоминает переговоры, которые проходили после котлов. которые, в общем-то, в свое время Донецкая и Луганская народная милиция устроили киевским войскам в 1915 году, и появился Минск-2. Да. Вот, собственно говоря, сейчас, ну, если здравомыслящие военные на Украине остались еще, они понимают, что Киев окружен практически в кольце. Буквально, ну, я так думаю, пару-два-три дня будет окружена оперативно-тактическая группа «Восток». Это, ну, где-то 50, может, ну, от 40 до 50% вооруженных сил Украины. Они находятся на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой, ну, отчасти Луганской Народной Республикой. Милиция этих республик отвлекает, сдерживает эти силы, чтобы оттуда нельзя было перебросить в район Киева или на какие-то другие направления. При этом пробиваются войска с Мариуполя, пробиваются войска через Харьков, чтобы замкнуть кольцо окружения и сделать что-то типа второго Сталинграда. То есть такое кольцо, которое, в общем-то, было бы действительно разгромным для этой группировки. Вот я думаю, что пока мы это не сделаем, какие-то результаты мы на переговорах не получим. Вот только после того, когда действительно украинская армия, наиболее боеспособные части, либо перестанут существовать, либо будут окружены, и им будет угрожать угроза полного уничтожения, после этого Киев станет сговорчивым. Но насколько даже подписанные документы, утвержденные Радой и всеми остальными политическими структурами современного киевского режима, эти документы будут выполняться, я сомневаюсь. Я не верю киевскому режиму, что он что-то будет делать, особенно при такой поддержке Запада. Я считаю, что российская сторона должна настаивать только на одном условии. Уход Зеленского и его нацистской команды и полунацистской команды в отставку и передача власти оппозиции. И только вот с оппозиционным правительством, с оппозиционным парламентом, вновь сформированным, переходным, мы должны иметь дело. По-следующему готовится Украина к новым выборам, проходят выборы, а дальше уже идет речь о, соответственно, устройстве Украины, что это будет: федерация, конфедерация, унитарное государство. Хотя мы понимаем, что унитарным государством Украина быть не может в силу своих особенностей национальных. Значит, надо вести речь, соответственно, о конституционном устройстве. Ну и внеблоковый статус – это полный нейтральный статус. А может быть, даже и лояльный к России. Я бы, например, конечно, второй вариант предпочел. Демилитаризацию мы делаем. Делать нам приходится ее силовым путем, в силу вот этих котлов, которые мы создаем, либо уже создали для вооруженных сил Украины, в первую очередь нацистских батальонов. Я не говорю националистических, а я их именно называю нацистскими.
А мы создали?
Создали, да. Это Мариуполь, это вот группа ОТГ «Север», это Юг, ОТГ, соответственно, Юг. Тоже, в общем-то, Мариуполь, точнее, ОТГ «Юг», на севере это в районе Луганска, там блокирована группировка, а вот группировка «Восток», пока мы еще, к сожалению, окружение ее не завершили. Но там действительно достаточно мощные по численности и по количеству укреплений. Ну, представьте себе, многоэшелонированная оборона где-то 40-50 километров. Поэтому, конечно, пробивают ее с таким трудом. Это чем-то мне напоминает Курскую дугу с точки зрения обороны, вот количество линий, укреплений и всего остального. Поэтому, конечно, это не так просто сделать, как кажется, но во всяком случае все равно результаты есть, успехи есть. Ну и самое главное – это Киев, столица Украины. Если мы сможем во всяком случае блокировать, вывести основную массу мирного населения, чтобы они покинули город, а после этого уже вести разговор с вооруженными силами Украины о выходе через коридоры, сдаче оружия, а с нацистами уже разбираться, проводить зачистку города. И затем уже, соответственно, начинается новая власть, появляется, которая будет заниматься вот теми целями операции, о которых мы говорили: денацификация и демилитаризация, и нейтральный статус государства. Все остальное, мне кажется, вот современный режим, они сейчас нам могут наврать все. Они могут сейчас подписать все. За все проголосуют, через два месяца их пополнят оружием. Оружие сейчас к ним идет рекой. Если до этого был ручей, ручей такой хороший, то сейчас это даже вот, ну, Ниагарский водопад, я по-другому назвать не могу. И вот потом эта вся, ну, бандитская, вот в прямом смысле слова, армия, потому что по всем вот параметрам, то, что они делают даже со своим населением, с раздачей оружия, когда вот эта махновщина в Киеве и в других городах процветает, вот это вот все, соответственно, потом пойдет снова на нас. И что мы получим? Мы получим только одну большую беду — санкции, да еще и такого противника непредсказуемого, отказывающегося от выполнения всяких соглашений международных у себя под боком. Я полагаю, что мы должны завершать все-таки эту операцию. На завершающем этапе вот такие ультимативные условия: смена власти и, соответственно, подписание уже тех условий, договоренностей на новых условиях. Как отреагирует Запад на это? Да неважно, как Запад отреагирует. Запад нам много чего тоже обещал. Очень-очень много. Я помню 90-е годы, как у нас была такая эйфория, что сейчас придет к нам Запад, придут западные компании, обустроят нам в экономику, мы будем жить как в Швейцарии. Пришли, разорили, стали жить на помойках. Ходили, побирались, бабушки бедные, все переходы были ими забиты. Профессора возили продукты для того, вернее, торговали на рынках, доктора наук, академики. А оборонные предприятия суперпередовые выпускали кастрюли или еще непонятно какое, либо вообще распродавали секреты за бесценок американцев. Я не хочу второй раз проходить это в своей жизни. И молодежи, которая не испытала это, но я ей не советую, потому что я это прошел. Я честно могу сказать, это в 1000 раз хуже, чем быть независимыми, самостоятельными, пусть даже в определенных сложных условиях. Но я так полагаю, что все-таки, учитывая, что у нас сейчас этап экономического развития другой, технологические возможности другие, есть страны, которые заинтересованы с нами сотрудничать. Более того, есть такие понятия, как цифровой рубль, да, пока он еще не появился, но он в ближайшее время может появиться. Ведь давайте вспомним реформу Сокольникова 20-х годов, когда он ввел золотой червонец, НЭП и так далее и тому подобное. Ведь это же этот рубль, независимо, золотой червонец, обеспеченный золотом, его принимали за рубежом, он был конвертируемый, он позволил нам провести индустриализацию. Поэтому возможностей, в принципе, на сегодняшний день с точки зрения технологий у нас предостаточно. Главное только, ну, должны быть умные головы и решительные люди, энергичные, которые принимают соответствующие правильные какие-то решения, прошу за тавтологию, прошу прощения. И таким образом, в общем-то, да, будет какой-то, ну, год мы, может быть, но полтора нам потребуется на перестройку, а затем все-таки страна, которая опирается на собственные силы и совершает технологический рывок, она будет более цениться, уважаться. И те же самолеты в Советском Союзе мы делали такое количество, что конкурировали с Боингом, Аэрбаса тогда не было, но по количеству продаваемых за рубеж самолетов они пользовались колоссальным спросом. Что нам мешает вернуться к этому и стать страной, которая продает авиационную продукцию, а не покупает или берет ее в лизинг? И такая же история по многим другим направлениям. Поэтому потенциал есть серьезный. Самое главное, что еще меня вот как-то, ну, скажем, придает силы — молодежь. Молодежь очень энергичная, молодежь желающая работать, желающая созидать. Вот только одна проблема — убрать административные препоны, чтобы не мешали ей работать. Я уверен, да, тогда молодежь, она просто вот революцию в позитивном смысле, в хорошем смысле слова, в нашей стране совершит. Потому что я знаю, у меня есть много знакомых молодых людей, которые действительно, несмотря на сложности, административные барьеры и так далее, работают, не опускают руки, добиваются хороших результатов. А если мы еще эти административные препоны ослабим, наоборот, нам эти все санкции на пользу пойдут.
А, смотрите, вот вопрос от наших слушателей, да, сердитый кролик, так зовут нашего слушателя, пишет. Интересный такой момент. Многие страны сейчас направляют военную помощь, вы говорили про Ниагарский водопад, да, из оружия. Россия имеет какую-то возможность перехватывать эти грузы и их уничтожать?
К сожалению, нет. Я вам скажу почему. Потому что перехват грузов — это обострение военных отношений, это чревато вообще-то вначале военным конфликтом, потом конфликтом на театре военных действий, а потом ядерной войной, а потом всеобщей ядерной войной. Поэтому мы на это не пойдем, а вот перехватывать эти грузы на территории Украины...
Ну, я имею в виду именно на территории Украины, да.
Но ведь вы понимаете, что они сделали? Они же заявили, что грузы будут перевозить на гражданских фурах. И вот представьте себе, мы атаковали фуру, она действительно везет, например, там детское питание. И какая реакция будет по всему миру, вот чем занимаются русские, уже уничтожают фуры с детским питанием.
Ну, да.
А определить, в какой фуре находятся джавелины, в какой фуре снаряды артиллерийские, а в какой фуре находится действительно детское питание, не так просто. Поэтому, но вообще, конечно, такую задачу надо поставить. Почему? Потому что вот учитывая окружение Киева, окружение перспективы, точнее окружение оперативно-тактической группы «Восток», если мы обеспечим снарядный голод, а то, что снарядный голод наступает у ВСУ, очень похоже в силу того, что они вот применяли фосфорные боеприпасы. Это первое отчаяние от желания отомстить нашим военным за те военные успехи, которые, за те победы, которые они одержали. А вторая причина как раз в отсутствии нормальных обычных боеприпасов. Их меньше становится. Вот если мы блокируем подвоз боеприпасов, блокируем подвоз ГСМ, танки встанут оставшиеся, мы и так уже половину их перебили. Соответственно, из орудий будет нечем стрелять, и все. И самая главная задача будет решена. Там уже ВСУшники начнут сдаваться сотнями, а может быть и тысячами. Ну, а с нацистами придется разбираться уже, конечно, военным путем, добивать их просто в тех котлах, которые надо завершать.
Ну, Юрий Альбертович, расскажите ваши прикидки, в какие сроки мы дойдем до того состояния вот тех самых котлов, что можно будет прогибать на тех самых переговорах уже под наши условия абсолютно точно и бесповоротно?
Ну, у меня такое ощущение, что вот, учитывая, что немножко идет медленнее, чем мне казалось, во всяком случае, операция по созданию главного котла вот, в отношении оперативно-тактической группы «Восток», я думаю, что ну, где-то дней 10 еще у нас уйти может. Потому что там все-таки достаточно крупные населенные пункты, их надо блокировать. Ведь в чем особенность восточной и центральной части Украины? Вот представьте себе город, город переходит в поселки городского типа, поселки городского типа переходят в деревни, потом снова деревни, снова поселки городского типа и снова город.
Да.
То есть плотность населения очень высокая. Поэтому мы там действуем в принципе, фактически в условиях городской подстройки, либо ну, каких-то населенных пунктов, и большое количество мирного населения. Если бы мы были американцами, мы бы сейчас ковровыми бомбардировки устроили, все бы стерли с лица земли, и вопрос закрыт. Но мы не можем таким образом воевать, у нас другая мораль, другая философия, и мы понимаем прекрасно, что кроме Соединенных Штатов Америки, стран Запада, еще есть почти 6 миллиардов людей, которые смотрят тоже на нас, в Африке, в Латинской Америке, в странах Азии, смотрят на то, как мы воюем, как воюет наше оружие, как мы ведем себя. И исходя из этого уже обращаются к нам. Вот исходя из сирийского опыта, ведь к нам целый ряд государств, даже Мали обратилась за помощью в наведении порядка в стране. Ну и таких вот государств, оно не одно и не два. Поэтому для нас это принципиально важно, в том числе, помимо успешной чисто военной операции, еще сохранить свое лицо, лицо солдата в свое время Красной Армии, а теперь уже Российской Армии, славянина и солдата, который в Европе всегда отличался, ну, скажем, таким добрым отношением к мирному населению, ну и даже порой, может быть, излишне лояльным отношением к врагу. Вот мы сейчас, к сожалению, пока еще, а может не к сожалению, может быть, это и такая наш, в общем, действительно это менталитет, мы проявляем лояльность к врагу определенную. И вот это вот, ну, в общем-то, порой даже нам мешает. В чем-то мы будем еще перестраивать свое сознание, исходя из развития военных действий. Но я так полагаю, вот как я уже сказал, где-то 1-2 недели мы должны эту вот глобальную операцию в военном смысле завершить. Это не значит, что мы уже одержали победу, российский флаг в Киеве поднят. Нет, речь идет о том, что в военном отношении Украине сопротивляться будет просто нечем.
Спасибо, Юрий Альбертович. Юрий Кнутов был у нас на связи, военный эксперт, директор музея войск ПВО. Вот с такой вот аналитикой по поводу всего того, что сейчас происходит на Украине, и что произошло в итоге у нас в Беларуси, что это были за переговоры и к чему они приведут. Давайте, у нас еще осталось немножечко времени. Ну как, по факту-то мы здесь остаемся, да, добавится только у микрофона еще один человек, которому будет теперь просто тяжелее банить всю вот эту вот Все это я не могу, слушайте, меня тут, во-первых, держат со всех сторон, говорят, не смей, а то уже, оказывается, разговаривать-то на чисто русском нельзя, да, со всех сторон обложили, поэтому не могу уже не произнести ничего. Назвать вещи своими именами не дают, понимаете, вот все то, что происходит в чате. Да, Женя, про тебя говорю. Евгений Варкунов, наш звукорежиссер. Давайте делиться нашими, вашими, всеми всевозможными впечатлениями от того, что происходит. Точнее, ваши впечатления от того, что произошло. Вот эти переговоры, их результаты, которые по факту, результаты этих переговоров, новые переговоры. Вот как вы считаете, почему и к чему и зачем, почему так далее? Здравствуйте. Слушаю вас.
Вечер добрый, парень из Кабула.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я бы хотел вот что сказать. Мне кажется, нужно сейчас поддержать отечественного производителя в контексте, что акции наших компаний упали очень сильно, и мне кажется, это сейчас будет очень выгодно их купить. Этим мы поддержим отечественного производителя, так сказать, и вложим хорошие деньги и заработаем. Потому что акции все равно подорожают, потому что они упали очень сильно. Спасибо всем.
Спасибо. Это, конечно, было не про переговоры, мягко говоря. Ну ладно, ничего страшного. Призыв поддержать отечественного производителя я ничего против не имею. Так, тянут время, тянут специально, пишет Караэт. То, что тянут время, ну это очевидная история, да? Понятное дело, что с их стороны, ну просто налицо затяжка времени. Еще раз, почему, зачем? Я не верю в их вступление в НАТО и в Европейский Союз. Ну как, я, наверное, уже нечестно и несерьезно говорить о том, что во что ты веришь, во что ты не веришь. Мы много во что не верили. Оказалось, что на самом деле наша вера, она основана на пустом месте. Просто ни о чем. Поэтому, и, наверное, это понятие тоже надо как-то опускать. Возможно, все. Мы видим, что на самом деле возможно все. По крайней мере, декларировать могут абсолютно все так точно. Принимать решения и ощущать на себя последствия пока еще просто мы не поняли. Но декларировать могут абсолютно все. И бумаги могут подписывать абсолютно всякие разные. Поэтому, ну, могут, наверное, гипотетически могут и взять. Ну, тогда все, ядерная бомба, кнопки тысяч-тысяч, бум и тишина. Я уже приводил, да, пример сегодня, что будет. Хороший сценарий? Нет. Кого-то там устроит, но это никого не может устроить, да, уничтожение просто цивилизации как таковой. И многие эксперты, в том числе и в области ядерного оружия, говорят об этом. У нас был интервью с экспертом в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиница в одно слово. Можете туда зайти и почитать, там подробно описано, что, в принципе, ждет человечество в случае, если вдруг. Американцы утверждают, что они воевать с нами не собираются. Я, кстати, вынужден, наверное, даже и верить американцам, потому что это Джо Байден делает эти заявления достаточно регулярно. В последнее время не выступает. Может, чего-то ждет. Давайте еще, наверное, один звонок успеем. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Я думаю, вот что нужно делать. Каким-то образом надо Зеленского заставить, чтобы в течение хоть 5 дней, чтобы принял вот этот договор. Если нет, это будет очень долго, я думаю. Потому что мы все-таки знаем, что такое украинский народ. Они будут воевать долго, и это никому не нужен.
Понятно, спасибо. Это у нас появилось видео, да, еще с переговоров, ну, я его отправил, нет, я его себе в избранное закинул. Давайте, качайте, мы запустим его в начале следующего часа. Ты решил отключить эту трансляцию, мне вот просто интересно. Мне кажется, надо оставить трансляцию. Оставляем эту трансляцию, не надо новую трансляцию начинать. Зачем? У нас все будет про одно и то же. Ну, в этом же контексте сейчас будет голевая передача после новостей, да? Но мы будем вот обсуждать, что еще раз... Ну, анонс готов, потрясающий. Анонс можно как взять и отложить в сторону. Мы будем обсуждать все, что касается футбольных наших банов, да, которые со всех сторон на нас посыпались. То есть, в принципе, на самом деле, говорить о всем том же. Ну и за повесткой тоже следить. Поэтому оставайтесь с нами. После новостей уже запустим полностью интервью Леонида Слуцкого, которое он дал РИА Новостям, ну, комментарий, да, по итогам этих переговоров. Давайте посмотрим, новости. ВЦИОМ. 68% россиян скорее поддерживают решение спецоперации, 22% против. Статистика, посмотрите, какая подъехала, социология. Так, Басурин сказал, что служба безопасности Украины, подразделение Азова, готовит провокации против мирного населения российских подразделений в Мариуполе. Ну да, вот действительно новости. Маккей заявил, что следующий раунд переговоров, это министр иностранных дел, министр иностранных дел же Маккей, правильно, в Беларуси, я ничего не путаю. Да, вот, это министр иностранных дел Республики Беларусь, он заявил, что следующий раунд переговоров пройдет через пару дней. Давайте, в общем, сейчас у нас новости, потом мы возвращаемся с такой голевой, конечно, передачей, но все равно в рамках нашей одной большой, глобальной, единственной, к сожалению, на данный момент темы.